Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире цикл «Беседы о вечном». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию разговор с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном Шатовым, руководителем комиссии по социальному служению и церковной благотворительности. Эта запись состоялась в Москве осенью этого года. И разговор с владыкой Пантелеимоном, конечно же, пойдет о социальном служении.
Я сразу скажу, что я думаю, что отдел, который мне поручил возглавлять Святейший Патриарх, это самый главный синодальный отдел Русской Православной Церкви. И поэтому, конечно, ваше внимание к работе этого отдела вполне закономерно. Почему он самый главный? Ну, как бы там ни было, на протяжении 70 лет гонений в церкви сохранялась евхаристическая жизнь, люди молились Богу, и молились, может быть, даже более усердно и более глубоко, чем молимся мы с вами сейчас, когда живем во времена благоденствия. И вот эта самая главная составляющая церковной жизни, она присутствовала. Хотя церковная структура была искажена этими страшными гонениями, даже, может быть, не столько открытыми гонениями, сколько гонениями скрытыми. И самое главное, чего была лишена церковь, это свидетельствовать о Христе любовью, свидетельствовать о Христе своими делами. Конечно, свидетельствовали о своей вере мученики, которые умирали в безвестности очень часто, в одиночных камерах, как в воскресенье мы праздновали память священного мученика Петра, и даже о смерти их было неизвестно, или даже сначала было объявлено о том, что он умер, он был еще жив. Вот такая была вера у этих людей, замечательная, и вот они так свидетельствовали о своей вере. Но вот делами любви церковь свидетельствовать не могла себе. Это было и запрещено государством. И единственное, что могли себе позволить верующие, это как-то друг другу помогать, может быть, помогать соседу по тюремной койке, по нарам. Но делать все то, что делалось на протяжении тысячелетий, двух тысячелетий, церковь, конечно, не могла. И поэтому сейчас очень важно развивать то, что мы с вами называем церковной благотворительностью и социальным служением. Если говорить языком таким простым, человеческим, то, конечно, главное, чтобы в церкви была любовь. И это является свидетельством истинной веры. Господь говорил, что потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это больше всего людей привлекает. Их привлекают не слова, сейчас все научились говорить красивыми словами. И непонятно, когда человек говорит правду, когда обманывает, когда он лицемерит, когда он говорит от сердца. Все научились актерствовать, есть специальная наука, пиар, которая вы, очевидно, как-то причастны. И с помощью этой науки можно обманывать, вводить заблуждение и делать что-то красивое. Но вот дела любви, конечно, не совершишь лицемерно, не сделаешь их легко, не сделаешь их как-то на показ. Вот те дела любви, которые были в церкви, дела милосердия. Вот возрождение этих дел, этой атмосферы любви в церкви, оно как раз связано с тем, чем занимается отдел церковной благотворительности и социального служения. Целью работы отдела является возрождение любви в церкви. И, может быть, даже не той любви, которая была в приходах до революционной России, а той любви, которая была в первохристианской общине, той любви, которая была в апостольское время, той любви, о которой свидетельствуют деяния апостолов, жития святых, той любви, в которой жили первоначально образованные монастыри в IV веке, скажем, по Рождеству Христову. Вот это является главной целью работы нашего отдела. Конечно, заниматься этим сейчас достаточно сложно, потому что, к сожалению, не все священники, не все епископы понимают важность этого служения. Поэтому, с одной стороны, это сложно, с другой стороны, это достаточно легко все-таки, потому что возглавляющий нашу церковь Святейший Патриарх Кирилл прекрасно понимает, как важно это служение, сам в нем участвует. И в эту Пасху он был в детском доме для детей-инвалидов, в прошлую Пасху приезжал к бездомным, вручал им сам подарки и всячески как-то участвует тоже в работе нашего отдела, вдохновляет нас, помогает, подсказывает нам, что нам нужно делать, представляет нам возможность обращаться за помощью к людям, у которых есть средства, чтобы помочь в этом служении. И поэтому к работе отдела сейчас вот и архиереи, и священники в Москве, скажем, где я служу, относятся с уважением и прислушиваются к тому, что мы им говорим. И поэтому, с другой стороны, конечно, есть такая вот возможность что-то изменить в нашей жизни в лучшую сторону.
Мирей Стефан, Полтавская епархия, информационное дело. Ваше Преосвященство, существуют ли механизмы, которые могли бы понуждать, простите за откровенность, порой ленивое епархиальное начальство для финансирования?
Ну, дорогие друзья, я думаю, что все вы согласитесь со мной, что денег всегда не хватает. Не у нас с вами, я думаю, что у вас небольшие зарплаты. У нас наши журналисты, которые работают в Москве, вот на сайте «Милосердие.ру», журнал «Нескучный сад», может, вы знаете, какое издание есть. Они все время жалуются, что денег нет, и мало благотворителям помогают, и у них нет денег. У нас зарплаты наших сестер, которые работают в детских домах, в больницах, на патронаже, в богадельне, они существенно ниже, чем зарплаты по городу Москве. И совсем недавно, вот буквально там неделю тому назад, мне сказали, что нам на зарплату не хватает 2 миллиона. И мне нужно было звонить нашим благотворителям, просить у кого-то деньги, слава богу, деньги нашлись. И надо сказать, что ситуация не просто вот единичная, она продолжается уже 20 лет. Так что я думаю, что это нормально, когда денег не хватает. Их, в принципе, не должно хватать, потому что мы живем на земле, и здесь на земле деньги – это вещь, за которую люди борются, дерутся, и потом, кроме всего прочего, не надо забывать, что сказал Евангелие Господь, что тяжело богатым войти в Царство Небесное. Господь, жалея нас, желая нам спасения, не дает нам денег, чтобы мы особенно как-то не превозносились и особенно не как-то разворачивали свои какие-то грандиозные проекты. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, главное, что мы с вами можем сделать в развитии, вот, скажем, этого служения любви, дел милосердия, это привлечь к этому добровольцев. Я тоже сначала, когда мы начинали свою деятельность в Москве, думал о том, как бы сделать так, чтобы в каждой больнице были дополнительные сестры милосердия. Потому что сестер милосердия не хватает. Мне дали данные, они сейчас, может быть, не точные, я приблизительно скажу, что, скажем, по правилам, принятым Минздрав соцразвития, на 30 больных в отделении должно быть одна медицинская сестра и 2 сестры по уходу. В реальности на 600 больных одна сестра по уходу. Их просто нет, сестер по уходу. Хотя они есть в Штатах. Но и сами Штаты тоже не такие, как, скажем, в Англии там, или в Европе, где сестер, конечно, гораздо больше. И вот мы думали о том, что как сделать так, чтобы появились сестры по уходу в московских больницах. И мы начали это развивать. У нас появились сестры по уходу в Первой Градской больнице, в институте Склифосовского. Появились больницы Святого Алексея. И мы думали, что если мы найдем денег, то можно сделать это везде. У нас есть училище, которое выпускает сестер. Но денег мы не нашли, к сожалению. И на смену вот этому проекту «Сестер милосердия», которому нужно платить зарплату, нужно как-то помогать, мы стали развивать другой проект. Мы стали развивать движение добровольцев. Сейчас в этом движении у нас участвует около 1000 человек. Это люди, которые не только не нуждаются в деньгах, но сами готовы жертвовать деньги. Они сами за свои деньги делают ремонт в квартирах одиноких там стариков, скажем. Они помогают учреждениям, которые находятся вне Москвы. Потому что Москва и регионы – это две разные страны с разным прожиточным уровнем. И, конечно, если нам когда-то помогала Германия, там прислала посылки, если из Америки представили нам помощь, то, конечно, Москва должна помогать другим регионам. Я думаю, вам нужно об этом как-то помнить и москвичам об этом думать обязательно. Мы стараемся так делать. И вот эти добровольцы – это люди обеспеченные, люди в основном молодые, от 25 до 35 лет. Это люди, которые… Многие из них приехали в Москву и не имеют здесь родственников, и поэтому, может быть, готовы как-то помогать. И количество все время увеличивается, создается какая-то структура, причем они сами организуются. Мы как-то вот запустили это, и они сами как-то работают, что-то находят, что-то миряне. Люди, которые делают очень много, у них на попечении около 200 различных постов патронажных. Они помогают в разных учреждениях, в интернатах, в детских домах для детей и инвалидов. И в Вот это, мне кажется, перспективная такой вот, перспективная программа развития социального служения Русской Православной Церкви. Просто надо к этому привлечь как-то наших прихожан, чтобы они не в интернете сидели, молодые люди, чтобы они не телевизор смотрели, как там наши пожилые люди, чтобы они даже не радио слушали вечерами, а кому-то помогали все. Потому что это гораздо важнее, чем даже слушать тот же самый радио. Конечно, нужно храм читать Евангелие, но нужно и помогать другим. Это служение, к которому миряне призваны. Об этом говорит старец Паисий Афонский. Он говорит, что если монахи должны заниматься молитвой прежде всего, то дела милосердия – дело мирян. Если человек в этом не участвует, потому что он там многодетная мать, это понятно. Потому что он сам инвалид, тоже понятно. Хотя он тоже может это делать. И привлечь к этому служению, направить на это вот наши силы, это организовать, мне кажется, можно без всяких денег. И даже денег еще собрать. Так что мне кажется, что вместо того, чтобы выдавать деньги в епархии, можно переориентироваться и начинать заниматься. У нас есть такой опыт. Опыт замечательный. Есть на сайте Милосердия.ру скоро, или может быть даже помещен методология работы с этими самыми добровольцами. Там нужны собрания, нужны встречи каждое воскресенье с новыми людьми. Нужно, чтобы какой-то телефон куда звонить. Нужно, чтобы с ними занимался какой-то священник обязательно. Ну, то есть, ну, все это как бесплатно, без денег. Это, мне кажется, программа очень перспективная. Тем более, что сейчас двери вот этих учреждений, которые раньше были абсолютно закрыты для всех, сейчас они открываются. Мы в Москве можем ходить теперь в хосписы, в детские дома для детей инвалидов, в психоневрологические интернаты. Недавно вот нас пустили в отделение, где находятся дети-отказники. 100 детей-отказников говорят, что ничего не нужно. Там. Но там на одну сестру приходится 8 детей, 8 младенцев. Конечно, они могут с ними управиться со всеми. Они перепелены, накормлены, не кричат, но они, их никто не берет на руки, никто с ними не занимается. Они же отстают в развитии, эти дети. И их жизнь не похожа на жизнь детей, которые растут в семье. И вот сейчас эта ситуация меняется. И само государство говорит о том, что нужно развивать добровольческое движение, волонтерское движение. И мне кажется, нужно это знамя поднять, и к нам люди скорее пойдут, чем просто какие-то государственные организации. Потому что государство все как-то так получается, наоборот. Хотели как лучше, выходит как всегда. А церковь все-таки, она имеет какой-то другой потенциал совсем, другой характер, другая атмосфера в церкви. И вот этим, мне кажется, нужно обязательно заниматься. Конечно, какие-то средства нужны. Потому что, вот, скажем, самый наибольший эффект дает соединение добровольцев с какими-то постоянными сотрудниками. Вот у нас, например, в детском доме для детей-инвалидов работает несколько сестер, мы платим зарплату дополнительно, не в штате. И к этим сестрам приходят добровольцы. Вот это соединение постоянных каких-то сотрудников, которые уже знают это дело, умеют, могут этому научить, и добровольцев с новым каким-то энтузиазмом каждый раз, с каким-то желанием что-то сделать, вот оно дает наибольший результат. Ну, я думаю, что я хотел как поехать на Украину, чтобы посмотреть, что там происходит. Мы хотели создать такую ассоциацию сестер милосердия, не только московскую, не только всероссийскую, но вообще общецерковную, общеправославную, можно сюда вступить. Ну и как-то вместе думать, как можно это сделать. Конечно, какую-то часть денег нужно делать. Еще как можно найти деньги. Мы тоже, у нас тогда был такой, нам из епархии денег дают сейчас только на отдел. Мы денег не получали тоже раньше, сами не хотели. И было время, когда нам деньги давали предприниматели. Но когда начался кризис, то пожертвования сократились в 3 раза. Мы на 1/3 сократили за счет экономии свои расходы. А 1/3 нам восполнило движение «Друзей милосердия». Мы предложили людям, неравнодушным к бедам других людей, людям, которые хотели бы помогать, у кого есть хоть какие-то средства, жертвовать 1/100 часть от своих доходов на дела милосердия. И сказали, что человек, так поступающий, называется другом милосердия. Мы для этих людей устраивали какие-то встречи, приглашали монахов, сафоны даже привозили специально для них. У нас набился полный зал женщин, и они все 2,5 часа сидели, просто не шелохнувшись. И готовы были всю ночь сидеть. То есть мы что-то стараемся для них тоже сделать. Но с другой стороны, и они очень жертвенно относятся к этому делу. Только, конечно, об этих делах нужно рассказывать в интернете, вешать обязательно отчеты. И с помощью этих друзей милосердия мы сейчас собираем 2 миллиона рублей в месяц. Мне кажется, проект такой очень хороший. Очень хороший.
Из прихожан как создать добровольцев?
Ну, по секрету вам скажу, что это возможно, если найдется один человек, который возьмет на себя ответственность. Вообще каждое дело, оно нуждается в какой-то личности. Если нет этой личности, то все это будет рутина какая-то, или, как патриарх говорит, опять все превратите в богадельню. Если нет человека, который как-то горит, который готов отдать этому большую часть своей жизни, своего времени, жертвует собой, то без этого человека ничего не получается. Пока такого человека не было у нас тоже все пробуксовывало как-то. Мы год-два занимались, приглашали каких-то людей, кто-то приходил, что-то делалось. Но вот появился один человек, и вот как-то все завертелось, закрутилось, и стало это получаться. Ну как получалось? Здесь еще какой еще должен быть принцип? Доброволец, он все-таки не солдат, он не выполняет приказ. Доброволец, он сам выбирает, что он хочет делать. Он сам выбирает, когда он может это делать. А мы стараемся подыскать ему то, что ему интересно. Мы каждое воскресенье в 12 собираемся в храме Царевича Дмитрия и объявляем об этом как можно более широко. В основном сейчас приходят люди, которые в интернете находят эти сведения, объявляем, что у нас такая встреча проходит. И на эту встречу приходят все желающие помогать. Здесь совершенно какие-то добрые дела. Пишем об этих добрых делах и пишем о людях, которые нуждаются в них. Здесь тоже очень важно людей не обмануть, потому что люди хотят помогать там, где это нужно, действительно. То есть это объяснить, вот почему детям-инвалидам нужно, чтобы к ним приходил кто-то в детский дом. Если объяснить, что без этого дети там просто не живут нормально, у них нет радости, они не развиваются, с ними никто не занимается реабилитацией. Но они, эти дети, страдают, они там живут как в концлагере. Если объяснить, что здесь люди одинокие дома, которые умирают без помощи других. Если объяснить, что в больницах не хватает стекла по уходу, люди умирают от пролежней. Если все это как-то конкретно, конкретных примеров. Тогда люди отзываются на эти конкретные какие-то люди. Не вообще вот приходить уж делать там добрые дела. Это, конечно, мало кого затронет. Вот если они почувствуют за этим какую-то нужду, бездомные замерзают на улице, они тогда приходят. И вот мы этих людей, они узнают об этом через интернет, через какие-то средства массовой информации, приходят в наш храм, мы готовим анкету специальную для них, где есть данные о них, чтобы с ними можно было связаться. И в этой анкете самая главная часть, то, что они хотят там перечислить, все наши проекты. И человек должен ответить, чем он хочет заниматься, сколько времени он может этому уделять. И мы уже под него подбираем то, что ему нужно, что ему интересно. Мы там, к нам приходят люди не туда. И очень важно, конечно, привлекать не церковных людей. Потому что большинство населения у нас, хоть и называет себя православными людьми, но это люди не церковные. Они ничего не знают, ничего. Они просто так вот, как называют себя православными, так из уважения, может быть, к православной вере. Но очень многие совсем не церковные. И вот этих церковных, нецерковных людей чуждаться как-то, конечно, нельзя. Не их вина, что их не научили правильно перекреститься, одеть платок при входе в церковь, прийти не в брюках, без косметики. Поэтому мы принимаем людей в любом виде, в каком бы они ни пришли. Но пока не было никаких таких случаев, не приходили какие-то пирсинги там, я не знаю, там еще. Но приходят женщины обычные, как вот на улице они ходят. То, что они уже пришли в церковь, это уже, конечно, хорошо. Среди них есть люди, которые откровенно говорят, что они неверующие. Иногда приходят люди других вероисповеданий. Католики там приходят. Приходят иногда баптисты. Если они не агрессивные такие, баптисты, мы их тоже принимаем, только чтобы они не проповедовали.
А если есть риск навязывания своего вероисповедания?
У нас проходит с ними беседа. Нужно не полениться, на это потратить время. Каждое воскресенье вот я трачу на это, если я нахожусь в Москве, там час-полтора на то, чтобы с ними побеседовать. И, конечно, не все люди остаются, но, как писал поэт, изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. И поэтому приходится как с людьми работать, выбирать, беседовать с ними. Пришла одна женщина, она какая-то сектантка, и стала объяснять, что она обязательно хочет помогать, и она сможет это делать, что она сможет помогать и православным людям. Но я ей задал вопрос, говорю, вот если бабушка какая-то скажет, я хочу поисповедоваться, пригласить ко мне священника. Она говорит, нет проблем, я сама могу поисповедовать, удостоверение, что она может исповедовать, что она пресвитер там какой-то. Ну, мы сказали, ну простите, если мы найдем людей, которые согласны будут вас исповедовать, мы тогда пригласим. Никого не обижать, но некоторым приходится, конечно, отказывать. У нас даже одно время мусульманка одна помогала причащать детей из детского дома. То есть мы стараемся всех людей привлечь и найти им то, что их интересует. И вот со временем создалась такая целая сеть. В каждом округе есть свой координатор. В каждом детском доме есть свой координатор. В каждом учреждении есть свой координатор. Координаторы встречаются раз в месяц, обсуждают общие проблемы. Есть телефон у нас круглосуточный, по которому звонят нуждающиеся, и с этого телефона они в базу заполняют просьбы. Мы проводим какие-то общие встречи с ними, проводим какие-то акции по сбору средств в Ашане. По поводу средств это еще один вариант, можно собирать деньги в каких-то крупных торговых точках. Скажем. И раз в неделю собираемся на молебны в храм, устраиваем иногда встречи для них со священниками. Некоторые из них воцерковляются, исповедуются первый раз. Для некоторых это путь в церковь через эти добрые дела. Так что это дело, оно имеет такой миссионерский тоже характер, очень важный. Потому что они думают, что церковь – это некая такая этническая какая-то группа со своим сленгом, со своими какими-то причудами. Они не понимают, что церковь – это училище любви, что церковь – это дорога к вечной радости, что это такое, жизнь такая замечательная. И через это узнают и становятся очень хорошими такими церковными людьми, перестают грешить, там, скажем, отказываются от привычек, уже приходят в другом виде там, со временем. Так что это очень такое, мне кажется, замечательное дело, и я очень советую вам в этом принять участие.
Уважаемый Владыка, мы проводили как раз акцию Светлана Владина, православный вестник Екатеринбургской епархии. В акции в Ашане мы как раз проводили по вашему примеру и с вашей помощью. И вот мы столкнулись с тем, вообще, конечно, это очень здорово, мы столкнулись с тем, что люди очень хорошо откликаются на призыв помочь детям-сиротам, инвалидам, детям-инвалидам. Но слово «бездомный» лучше... А старики – это уже похуже. Но слово «бездомный» лучше вообще не упоминать, потому что на бездомных очень негативная реакция. Вот если бы вам надо было ответить на вопрос, зачем помогать бездомным, что бы вы сказали?
Нет, ну я обычно говорю, что просто эти люди погибают у нас в Москве. Раньше замерзали сотни людей на улице, потому что не было никакой государственной службы, которая помогала бы тем, кто оказался на улице. Сейчас есть этот автобус, сейчас после того, как был создан автобус в Русской Православной Церкви, в Москве была сделана специальная служба, социальный патруль. Правда, она работает не так эффективно, как наш автобус, скажем, в Питере. Есть палатка, где спасают тоже бездомных от холода. То есть я говорю людям обычно, что люди просто умирают, мы спасаем их жизнь, просто помогаем. Мне кажется, если человек этого не понимает, что без толку с ним еще о чем-то говорить, наверное. Если он считает, что это надо расстрелять, там уничтожить, тогда, мне кажется, о чем с ним говорить больше не о чем. Ну а так, с людьми нормальными можно поговорить, объяснить им, что они все эти бездомные виноваты в том, что с ними случилось. И решить это и определить может только Бог, наверное, на страшном суде Бог решит, кто из нас там в чем виноват. Но если в нашем обществе есть такие люди, которые потеряли свои квартиры, не всегда потому, что они пили, они начали пить, уже находясь на улице, там, скажем, то в этом есть общая какая-то наша вина, наверное. И, конечно, этим людям можно и нужно помогать. Конечно, это трудно. Нужно создать какие-то реабилитационные центры, помогать им. И потом, кроме всего прочего, бездомные являются опасностью и для жителей города. Там инфекции различные, они совершают какие-то кражи, они могут избить кого-то, там, напасть на кого-то из-за того, что нечего есть. И поэтому, конечно, относиться к этому равнодушно нельзя. Нельзя отгородиться от мира, в котором ты живешь, и построить для себя какой-то рай на земле. Это невозможно. И все, что происходит там, скажем, на вокзалах, это происходит тоже и с нами. Мы касаемся так или иначе этого. Кто-то из святых говорил, что стать святым, чего мешает отсутствие решимости. Я не совсем понимаю эти слова, но так просто я жду. На авторитет святых можно сослаться. Трудно здесь, на земле, жить по Западе любви. Просто трудно. На Западе, там, скажем, там легче быть добровольцем, легче участвовать в этих делах, это принято, там считается почетным. В Америке там есть какие-то документы, это паспорт, там, если доброволец, тебе ставят плюс, тебя скорее примут там, в университет какой-то или какую-то престижную работу, если в этом участвуешь. У нас как-то это наоборот, у нас это достаточно сложно. Вообще идти к Богу, быть со Христом трудно, поэтому так мало избранных, поэтому, когда Господь придет на землю, найдет ли он веру на земле, как говорится, там Евангелие. И у нас вот в нашей общине не только добровольцы, но и со многими людьми происходят какие-то неприятные вещи. Мы когда начинали, скажем, у нас было в общине три активных мужчины. Три. Один ушел в бизнес потом через какое-то время и ходит пока в храм. А другой там бросил семью и перестал там ходить. Третий тоже бросил свою семью и перестал тоже ходить. Вот три трупа, так сказать. Ну, один полуживой пока еще, тяжело раненый, не знаю, бизнесом или как. Вот. А два просто погибли. И так часто бывает, что человек начинает что-то делать, он, конечно, сталкивается с большими очень трудностями. И если он готов идти до конца, он идет к святости, идет к Богу, идет к Царству Небесному. Потому что, ну, ведь быть добровольцем — это не просто вот кому-то иногда там как-то помочь, это нужно человеку впустить в свое сердце, нужно разделить его боль, нужно потом перестать замечать время, которое ты уделяешь этому человеку. Трудно как-то очень дозированно этим заниматься. Или ты в этом участвуешь, как ты можешь, там, вот, исполняешь заповедь, любишь ближнего как самого себя, заботишься о другом, как о самом себе. Или ты, в конце концов, как-то выпадаешь из этого процесса. Мы в детских домах для детей-инвалидов, где работают наши сестры-добровольцы, мы открыли храм тому. В этих храмах совершается служба раз в неделю, примерно раз в три недели в одном, в другом интернате психоневрологическом. И сестры приводят на эту службу детей-инвалидов, приводят больных неврологических на эти службы. И помогают им быть на службе, помогают им причаститься. Это не всегда бывает легко, потому что дети-инвалиды и неврологические больные, они как-то ведут себя не всегда адекватно на этой службе. В больницах, кроме сестер по уходу, у нас есть тревные сестры, которые помогают священнику при совершении трев. Эти сестры обходят отделение и спрашивают больных, кто из них хочет исповедоваться, причаститься. У нас есть листочки об исповеди, о причастии, которые мы раздаем людям. Патронажных больных посещает обязательно священник, регулярно приезжает. В богадельне раз в две недели приезжает священник, причащает всех, кто там находится. А так всем людям, конечно, и добровольцы в округах, когда они помогают на квартирах, они обязательно у людей пожилых или инвалидов, которые сами не могут прийти к храм, спрашивают, не нужна ли помощь священника. И обращаются к священнику, ответственному за социальную деятельность в этом районе, в этом округе, и он или сам приходит, или находит какого-то батюшку, который приходит к этим людям, исповедует их, причащает, беседует с ними, если это нужно. В хосписе тоже есть священники. В учреждениях мы стараемся, ну, максимум этого открыть храмы. Если не получается, то причащать людей, которые хотят. Там работают тревные сестры, иногда ходят миссионеры, деканы, приходят, кто-то хочет креститься, беседуют с ними. Мы поздравляем на праздники, на Пасху, на Рождество, на крещение. И не только больных, не только детей, но и сотрудников этого учреждения. Пытаемся им что-то объяснить. Но подобная работа, конечно, важна и нужна и самим добровольцам. И если человек начинает помогать другим, он обязательно должен как-то активизировать и свое общение с Богом как-то. Чаще причащаться, может быть, более глубоко исповедовать, собираться вместе для молитвы, изучать Евангелие. Мы тоже об этом обязательно говорим нашим добровольцам. Потому что если человек отдает себя другим, помогает другим, ему нужно больше любви, нужно Божьей. Больше нужно обращаться и к Богу тоже обязательно за помощью, если он хочет не выгореть в этом, так сказать, процессе. Об этом тоже заботятся священники, об этом тоже мы обязательно проводим. Ну, вообще, мне кажется, дорогие друзья, что если мы будем сами, ну, если мы не сможем, конечно, сделать, но если будет укрепляться институт семьи, то тогда социальная наша работа, она будет не нужна. Потому что откуда взялись все эти люди, о которых мы вот сейчас заботимся? Это дети, от которых отказались родители. Это старики, от которых отказались их дети. Это больные, которых родные не навещают в больнице. Это люди, у которых нет родственников, потому что они жили в, как это называется, семье, где один ребенок, унитарный, что ли, которые жили в таких семьях, где только один ребенок был. Если семья будет настоящей такой, крепкой, многочисленной, тогда все, что мы делаем, оно окажется ненужным. Поэтому, конечно, главное все-таки семья. И одна из задач, которая стоит перед нашим отделом, это помогать укреплению семьи и помогать многодетным семьям. Сейчас говорят о том, что нужно восполнять недостаток населения в России и в других сопредельных странах, там, Белоруссии, да, призывают к тому, чтобы было больше детей, но, к сожалению, многие не понимают, что в наше время, ну, скажем, я не знаю, про другие регионы, но жить в Москве, иметь в Москве многодетную семью – это подвиг, и очень великий подвиг. Это не деревня, не город начала там 20 века, небольшой, где все было рядом. Это огромный мегаполис, где нельзя детей выпустить погулять на улицу одни, где до школы иногда нужно добираться на средства каких-то транспорта. где жить стоит достаточно дорого, и нужно как-то организовывать отдых этих детей, лечение этих детей. Дети все больные обычно в Москве бывают. Их нужно лечить, нужны деньги на все на это. И кроме денег нужна какая-то организация жизни. Нет, ну, в деревне жили раньше без прислуги, конечно, люди. Но там все было как-то рядом, на земле. А в городской семье нужна какая-то помощь, наверное. Поэтому помогать таким многодетным семьям тоже такая очень важная задача. Но когда к нам приходят добровольцы, то я всегда у женщин спрашиваю, если они замужем, а муж не против? Если муж против, то мы говорим, что он сначала как-то с мужем окружил мужа любовью, и потом с ним вместе уже приходил помогать. Такой случай был с одним человеком, который очень много отдавал другим и обижал свою семью. Его жена называла его немилосердным даже. Этого человека звали Святой Филарет Милостивый. Он, конечно, как-то вот, я не знаю, как бы, осудить его нельзя, наверное, за это. Церковь его причислила к лику святых, называет его милостивым все-таки. И его семья потом получила больше даже, чем она имела, когда он начал раздавать свое имение. Так он с такой верой это делал. Правда, конечно, житие не пишет о том, что его внучка, которая вышла замуж за императора, потом оказалась в разводе с ним, император с ней потом развелся. Так что жизнь есть жизнь, и в жизни не всегда кончается так как-то счастливо, не всегда бывает хэппи-энд такой окончательный. Бывают такие промежуточные такие передышки, но потом опять начинается какая-то трудность, борьба. Но тем не менее, все-таки, вот церковь причитает его к лику святых, хотя он отдавал другим то, что по праву принадлежало его семье. Поэтому тут, конечно, каждый раз нужно молиться Богу и думать, рассуждать. В каждой ситуации нужно искать, конечно, какую-то золотую середину, может, и, конечно же, ни в коем случае не обижать. Мы таких, если к нам придет такой человек, как мы, скорее всего, не примем в добровольцы. Филарет Милости, если бы он сейчас появился, я бы, наверное, сказал, ты знаешь, ты так неправильно делаешь.
В цикле «Беседы о вечном» сегодня вы слушали беседу с епископом Орехово-Зуевским Пантелеймоном Шатовым, руководителем комиссии по социальному служению и церковной благотворительности. Передача была записана в Москве осенью этого года.